Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии радио «Логос» вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарёв. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем рассматривать, знакомиться, даже я бы, наверное, сказала, с теми историческими личностями, которые изображены на памятнике, посвященном тысячелетию России.
Да, совершенно верно. И вот весьма примечательно не только то, кто изображен на этом памятнике, хотя иногда этот выбор может показаться нам, ну, несколько, может быть, странным, который следует как-то объяснить, но иногда и то, кого нет. Вот на этом памятнике, например, нет изображения Ивана Васильевича IV, Ивана Грозного, крупнейшего государственного деятеля Руси. По сути дела, его правление – это целая эпоха в истории нашего Отечества. Это и расширение пределов русского государства, и укрепление централизованной власти, и определенный подъем в русской культуре, в том числе церковно-духовной. Тем не менее, его решили не изображать на этом памятнике, и связано это, видимо, как раз с тем, что памятник-то предполагалось поставить в Новгороде. А Новгород – это город, который был некогда разорен Иваном Грозным, и поэтому на памятнике изобразить Ивана Васильевича, некогда здесь, по его приказу, было убито великое множество людей, было бы действительно, может быть, не совсем, так сказать, тактичным. Тем не менее, там есть одно лицо, которое прямо вот с Новгородом связано, а может быть, даже и не одно, но, по крайней мере, об этом лице мы будем говорить. Это архиепископ новгородский Геннадий. Сохранилось его, так сказать, фамилия, прозвище, он Гонзов или Гонозов. Родился он еще в начале 15 века, был пострижен в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, то есть в одном из таких крупных монастырей, хотя тогда монастырь еще, по сути дела, только начинался.
И почему непонятно, это прозвище все-таки или это фамилия? Раньше это принято было, какие-то прозвища
монашествующих? Нет, это не для монашествующих, просто это…
А
это,
его, так сказать, мирское? Его,
да, как он был в миру. Ну, просто как таковые фамилии утвердились сначала у высшей, так сказать, знати, как у нас в России, так и в Западной Европе, и в Восточной тоже, а затем и у простых тоже людей, но все-таки это был такой более поздний и длительный период появления фамилий. А ранее были имена, иногда были какие-то прозвища, иногда какие-то наименования общие для целого ряда людей, может быть, даже и не родственников, происходящих из одного места, бывало и такое, в особенности, если они переезжали с одного места в другое, то их могли там звать как-нибудь еще. Геннадий был постриженником и воспитанником преподобного Саватия Соловецкого, который начинал свой путь именно там, на Валааме. Затем он был переведен в Москву и стал архимандритом Чудового монастыря, находящегося в Кремле. И был там несколько лет, с 1471 по 1477 год. И вот там он довольно близко, естественно, общался и сблизился даже с великим князем Иваном III, знаменитым собирателем Руси, дедом Ивана Грозного, тем Иваном III, который женился на Софье Палеолог, тем Иваном III, который, в общем-то, окончательно тогда присоединил потом Новгород, хотя Иван, его внук, тоже предпринял поход на Новгород. И с Иваном III и с тогдашним митрополитом Геронтием, который был в это время в Москве, произошел там такой следующий случай. В 1479 году было знаменитое такое крупное событие – освящение новопостроенного Успенского собора в Кремле. Дело в том, что отчасти ко времени брака Ивана III с Софьей Палеолог, когда Иван III вступал в определенное родство через брак с византийскими императорами, а Софья Палеолог была племянницей последнего византийского императора, было решено, что нужно на Руси построить новый главный храм, расположенный в Кремле. Этот храм существовал, и он был уже каменный, Успенский собор, который построили, начали строить при митрополите святителе Петре и Иване Карите. И Иван Карита потом уже сам после смерти Петра его закончил. Но ко времени правления Ивана III этот храм весьма уже был в плачевном состоянии, начинал уже рушиться, стены приходилось подпирать даже чуть ли не бревнами. Время прошло, многое воздействовало на собор, в том числе несколько пожаров, хотя он каменный, но то, что рядом был пожар, тоже не очень положительно влияло на состояние этого здания. И, кроме того, хотелось построить нечто большее и вообще грандиозное. Сначала строили русские, и две попытки было, и обе закончились неудачно. Храм, доведенный до определенной высоты, разваливался. И тогда пригласили иностранного специалиста, того, которого на Руси потом назвали Аристотель Фиораванти, итальянца. Он был архитектором, инженером, специалистом, кроме строительства еще и в отливке металлов. Он отливал колокола и пушки, делал всякие военно-инженерные сооружения. Последний заказ, который он, по-моему, исполнял, это было строительство ни много ни мало дворца турецкому султану в Стамбуле, в Константинополе. То есть это было очень престижное занятие, и вот он считался крупнейшим специалистом в Европе по строительству. Его приглашают, он осматривает развалины собора, ему говорят, что вот хотелось бы построить собор в духе того Успенского храма, который находится во Владимире. Кстати, это тот храм, в котором сейчас наш владыка Тихон служит, еще в домонгольское время построенный, один из немногих домонгольских сохранившихся храмов. Он действительно говорит, что да, это сооружение, хотя построено довольно давно, но тем не менее очень производит впечатление. Это действительно выдающееся здание, и будем стараться следовать вот этим традициям. Изучает еще несколько русских храмов и потом приступает к строительству. И вот в 1479 году было освящение Успенского собора, и там случилось так, что митрополит Геронтий тогдашний, он прошел крестным ходом после освящения против движения солнца, так как мы сейчас ходим. А великий князь Иван III, когда ему доложили и сказали, что что-то тут в этом не то, он сказал, что нет, неправильно митрополит ходил. И вышел у них большой спор. И в этом споре большая часть духовенства поддержала как раз Геронтия, что нужно вот так ходить. Почему вообще возникли все эти споры? Потому что в это время происходила постепенная смена двух уставов. Россия до этого жила по студийскому уставу, уставу студийского монастыря, а здесь вводился уже Иерусалимский устав с теми поправками, которые были в храме Софии Премудрости Божией в Константинополе. И там были определенные расхождения в определенной богослужебной практике. И вот они долго спорили. Вот весьма примечательно, что Ивана III поддержали только два представителя духовенства – архиепископ Воссиан, архиепископ новгородский, и как раз архимандрит Геннадий. Ну, во всяком случае, по всей видимости, тогда, хотя, в общем-то, после этого еще долго спорили, даже собирали специальное духовенство, Геронтия оправдали и сказали, нет, он все правильно сделал, а типа великий князь, в общем-то, не прав. Кстати, это вот пример того, что в это время еще церкви удавалось спорить со светской властью, с высшей, хотя в это же время представители светской власти стараются все более и более воздействовать на церковь в самых разных вопросах, в том числе и даже в вопросах, так сказать, богослужения, устава и так далее. А в 1482 году был другой, кстати, случай, который показывает то, что в это время, ну, начинают, может быть, чрезмерно большое значение придавать различного рода уставным и таким обрядовым моментам в жизни христиан. Многим кажется, что они являются чуть ли не самым важным, самым необходимым. тогда становится понятным, почему через примерно 200 лет на Руси возникнет старообрядческий раскол, в котором обе стороны настаивали на абсолютной верности того, как они исполняют обряды.
То есть на внешней стороне на самом деле
религиозности. Ну, в общем, отчасти да. Хотя бесспорно и та, и другая сторона говорила, что так, как мы делаем, это отражение не просто чего-то внешнего, а глубокого догматического смысла. Так вот, там был какой спор? В 1482 году крещенский сочельник совпал с воскресным днем, и в этот день на Руси было принято освящать воду, естественно. И вот архимандрит Геннадий благословил своей братии выпивать эту воду освященную не только натощак, но и после вкушения пищи. И в этом смысле он разошелся с митрополитом Геронтием. С Геронтием у него уже был определенный конфликт, потому что он Ивана III поддерживал. Они долго спорили. В конце концов, тут Геронтий одержал яркую победу и приказал поместить архимандрита Геннадия в холодный погреб на ледник. И он там находился, чтобы хорошо подумал о том, что не надо, наверное, спорить со своим митрополитом. Но это тоже было как раз две разных практики в двух разных уставах. 12 декабря 1484 года архимандрит Геннадий был рукоположен во архиепископа Новгородского. Очень примечательно то, что это поставление его в архиерее в Новгород было первым поставлением без жребия и без выборов. Дело в том, что до этого новгородцы сами избирали себе архиерея. Они и великого князя, они себе и князя выбирали.
И архиерея тоже.
Да, князя выбирали, могли призвать, могли сказать, ты мне не нужен, уходи. Да. Так, например, несколько раз поступали с Александром Невским, то призывали, то выгоняли его. Так и так было. Новгородцы были такие. Очень, так сказать, с ними сложно было. Вот. И в том числе они архиереев избирали. Избирали они каким образом? Они избирали трех или там, может быть, большее количество кандидатов, и делались записки, полагались на престол, и там уважаемое какое-то лицо, оно должно было тянуть этот жребий. И потом уже этого кандидата, жребий на которого пал, ну, сначала молились, это понятно, все было обставлено, наверное, все хорошо, а потом этот кандидат отправлялся к митрополиту и говорилось, что вот это наш кандидат, мы хотим, чтобы его рукополагали или поставляли к нам в архиереи. И вот до этого все было так, а вот уже с архиепископом Геннадием это был первый случай, когда сам митрополит все это решил, назначил, не спрашивая новгородцев совершенно, и он туда отправился.
И как же они, интересно, приняли-то?
Ну, они приняли, им уже в это время сильно много, так сказать, не давалось, потому что они уже успели до этого весьма поссориться с Иваном III. Иван III осуществил этот свой знаменитый поход на Новгород, разбил новгородское войско на реке Шелоне. В общем, они уже чувствовали уже некоторую свою слабость и поняли, что да, тут уже не надо спорить, ладно. Какого прислали, такого уж прислали. И там, в Новгороде, много различных было проблем. Ну, например, святитель Геннадий обнаружил, что не очень высок уровень образовательный его духовенства вообще, и в частности тех людей, которых приводили в качестве ставленников для рукоположения. И даже сохранились его слова, зафиксированные письменно, о том, что когда к нему приводили ставленников, он обнаружил, что вот неграмотность их, и далее говорил так: «Приводит ко мне ставленника, а он по псалтире еле бредет. Я ему говорю, Ектенью скажи, а он что-то мычит», и так далее. И вот у него появилась мысль о том, что нужно создать специальную школу для обучения будущих священнослужителей. На Руси этого еще не было, но вот такая мысль у него появлялась.
Предвестник семинарии.
Да, может быть, и семинарии, и так далее. Это будет уже очень нескоро, но тем не менее, когда осуществится, но тем не менее, вот такие мысли у него появлялись. Вообще, нужно сказать, что, по всей видимости, архиепископ Геннадий был человеком достаточно открытым к определенным веяниям и влияниям откуда-то готовым идти на преобразование, реформы, заботившимся действительно по-настоящему о просвещении. И вот ему пришлось все эти свои стремления осуществить на практике в борьбе с явлением, которое получило в русской историографии название «ересь жидовствующих». Дело в том, что еще давно, до того, как архиепископ Геннадий появился в Новгороде, в 1470 году в очередной раз новгородцы решали вопрос о своем князе. И приглашен был княжить к ним, ну, вопрос этот решался, в конце концов, там потом этот человек князем не стал, Владимир, князь Киевский, я забыл его отчество, он был родственником литовских князей, но, вообще-то говоря, он был человеком православным, с ним была довольно большая свита, и вот в числе тех, кто находился в его свете, прибыл человек такой не очень заметный, непонятно, кто это. Только впоследствии выяснилось его имя, и оно стало фиксироваться, оно зафиксировано было в труде преподобного Иосифа Волоцкого, просветитель, в предисловии к этому труду. Его звали Схария или Захария. Это, по всей видимости, был иудей, а в это время происходит нечто следующее. Иудеи после вот, событий библейских, после событий, связанных с крестной смертью Иисуса Христа, с его воскресением, с падением Иерусалима под войсками римлян, после уничтожения полностью всех зачатков и попыток восстановить им государство, они рассеялись по всему миру. И в некоторых местах заселились довольно компактно и в большом количестве. И одним из таких мест, например, была Испания. Там, в Испании, они прибрали постепенно к своим рукам торговлю, банковское дело. Некоторые сумели пробиться
в медицину и суды, наверное.
Это тоже было, и вообще ко двору даже испанских тогдашних королей. Там как раз накануне этих событий Испания, собственно говоря, объединилась и полностью изгнала. Почему в Испанию? Потому что Испания ведь была, так сказать, ну, оккупирована, занята, присоединена к арабскому халифату. И длительное время арабы там находились, там они оставили очень блестящие памятники своей культуры, там архитектурные сооружения многие интересные были. И даже более того, арабы пошли еще дальше и пересекли Пиренейские горы, и только в битве при Пуатье они были там разбиты и не пошли дальше во Францию или, может быть, даже до Британии бы не добрели. Но, в общем, в Испании они остановились, были долго, но испанцы постепенно с ними начинали бороться и стали вытеснять. И вот когда они стали вытеснять, выяснилось, что уже у арабов-то как раз и находились все эти евреи, испанские короли с этим столкнулись, они обнаружили, что это люди для них, как им казалось, несколько опасные, потому что они совершенно не христиане, что они обособлены, что они все контролируют, и тогда им очень жестко предложили или, так сказать, всякие страшные уголовные наказания, или же вы креститесь. И многих крестили, кстати говоря, насильно. Это печально, но там оно так было. И в силу этого, конечно, иудеи оттуда решили спешно переселиться. Куда? Ну, в какую-то такую страну, где бы им было, ну, если не совсем уж хорошо, то, по крайней мере, где бы их не гнали. Сначала они переселились на территорию Германии, вот тогдашней разрозненной. Там какое-то время правители там Саксонии, Баварии и прочих всяких областей к ним относились благосклонно, потому что пришли люди предприимчивые и так далее. Их можно было хорошим налогом обложить и получить действительно с этого. А затем обычно политика европейских монархов была какая? Сначала привлекать этих евреев, дать им режим наибольшего благоприятствования, а затем на каком-то этапе объявить объявить, что они теперь незаконны, и просто-напросто все их имущество изъять, устроить такой грандиозный еврейский погром в размерах всей страны и пустить их ни с чем, куда хотите, туда и идите. А не хотите, так вам вообще с жизнью, может быть, расставайтесь. И так с ними происходило в Европе, и так они перемещались, и наконец-то попали на территорию Польши и Литвы. И там тоже сначала была такая политика, но затем и там как-то было так, что их не очень-то стали привечать. И после этого они задумались, куда им идти дальше. И вот в это время они обнаруживают, что есть вообще страна, где о евреях мало что по-настоящему слышали, каковы они действительно. И представления евреев – это чисто библейские, а какие они сейчас – это
никто не знает.
Скрыто. Вот. И вот такой страной была
Россия.
Русь, да, и вот туда этот направился Схария. Чем занимался Схария? Он всем занимался. Он был астрологом. Он был, соответственно, предсказателем всякого рода судеб. Он был лекарем. Он был специалистом по каббалистике. В общем, он чем-то напоминал такого булгаковского Воланда, который по всем вещам был специалист и, по сути дела, был приглашен как специалист. И вот князь-то этот киевский уехал, там не получилось с ним договориться, а Схария-то остался. Схария остался, и вокруг него постепенно образовался кружок людей, многим чем интересующимся. И какими-то рецептами снадобней, и как звезды могут влиять на людей, и прочее, прочее. И вот Схария постепенно начинает свою пропаганду. У него появляются ближайшие помощники, прибывают тоже иудеи. И, в общем-то, они там благополучно свили себе такое гнездо, и в это гнездо, как такие малые птенцы, постепенно слетелись очень многие новгородцы, которым казалось то, что проповедует Схария и его окружение, что это очень-очень притягательно. Что же проповедовали эти лица, которые потом были названы жидовствующими, в том смысле, что кое-что из их учения было связано действительно с иудаизмом, ну, основной, скажем так, пафос. Дело в том, что они прежде всего отрицали божественное достоинство Господа Иисуса Христа. Они говорили, что да, Христос, наверное, был, но это какой-то простой человек, такой великий учитель нравственности, но никак не больше. То есть, по сути дела, Мессия не приходил на землю, вовсе не был. Его еще только-только следует ждать. А раз следует ждать, то нужно выполнять иудейский древний закон. Нужно иудейский закон исполнять. Ну, церковь, да, церковь, конечно, существует, но это такое чисто внешнее, и не надо просто показывать, что мы церковь не почитаем. Можете туда ходить, но на самом деле это вовсе не спасительно. Соответственно, отрицалась благодать в иерархии, соответственно, говорилось о том, что таинства, вообще-то говоря, не нужны, самое главное – приносить правильные
жертвы.
Мессия
не приходил, какие таинства?
Как было в это при древних иудеях. В общем, примерно такой вот пафос. Очень отрицательно относились к монашеству и чрезвычайно плохо относились к иконопочитанию. То есть, вообще-то говоря, некоторые из жидовствующих впоследствии были обречены в том, что они надругались над святыми иконами. Некоторые иконы рубили, некоторые сжигали, некоторые помещали их в какое-то нечистое место специально. И вот эта ересь постепенно, ну, условно она называется ересью, хотя на самом деле это полнейшее отрицание христианства. И вот это учение распространилось по Новгороду, и оно в основном захватило новгородскую знать. А кто самые знатные люди в Новгороде? Это, конечно, представители новгородской торговли, это представители духовенства, как таковых там, ну, бояре – это нечто такое, то, что находилось где-то в Москве, в Твери или во Владимире, а вот там именно эти два сословия были самыми главными. И вот двух протопопов Софийского собора, Дионисия и Алексия, они совратили, те стали их верными учениками. А затем, когда туда уже, в Новгород, приехал Иван III, ему так понравились этот поп Дионисий и Алексей, что он их взял в Москву. и в Москву, их поставил ни много ни мало, одного протопопом Успенского собора, а другого Архангельского собора. И таким образом эта страшная ересь перешла именно в столицу. О том, как это дальше развивалось, и что было, и как архиепископу Геннадию пришлось с этим бороться, мы в следующий раз, наверное, поговорим.
Спасибо огромное, отец Виталий. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии в очередной раз был автор ведущей программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарёв.